Знаете, в Арсенофе Великий говорил: «Молчание лучше и удивительнее всех повествований. Его лобызали, ему поклонялись отцы наши, и им прославились». Что нам делать? Вот задача, не правда ли? Да, недаром Тютчев написал стихотворение «Силенциум». Да. «Молчи, скрывайся и таи, и чувства, и мечты свои. Пускай в душевной глубине восходят и зайдут они, питайся ими и молчи». После таких слов что еще делать нам остается? Смотреть только друг на друга. Правда? В течение сколько? 2 часов. Впрочем, основатель дзен-буддизма так и сделал. Он 9 лет сидел перед стеной, чистой стеной, 9 лет. И его дух укрепился, как та стена, перед которой он сидел. Ну как? Здорово звучит, правда же? Ну ладно уж, мы так не будем. Не будем. Да, мы еще не доросли до основателя дзен-буддизма. Потом немножечко даже, кажется, христиане. Ну, в какой мере, это уж каждый знает, какой степени он достиг, кто на какой ступени. Говорят, что их 7 небес даже, 7 ступеней. Ну, каждый из нас, наверное, какой-то, ну, начиная со 2-й, наверное, да, и до 7-й. Ну, хорошо, вот видите, сегодня как была объявлена тема, собственно, для меня объявлена, вы-то это знали, эта тема чрезвычайно, я бы сказал, не просто интересные, интересного на свете сколько угодно, очень важные и серьезные. Я слышал такую фразу: тот народ, который не понял ошибок, своих ошибок прошлого, никогда ничего не достигнет в будущем. Недаром говорят иначе еще: на ошибках учимся. Какие же ошибки в 17-м году? Об этом, кажется, юбилея, об этой столетней истории, кажется, мы должны подумать. Какие же ошибки? Там просто произошла революция, и все. А мы тут при чем? И чему мы можем научиться? Ну, наверное, только одному. Попытаться выяснить причины, по которым же произошла революция. Если мы начнем читать исследования, то мы с вами скоро убедимся, каковы это были причины. Авторы были различные, различных взглядов, политических, экономических, мировоззренческих. Но, в общем-то, все сходятся к тому, что в России в это время действовало и много агентуры. Некоторые прямо даже обвиняют саму царицу Александру Федоровну, что она была шпионкой немецкой. Другие говорят, что это был масонский заговор. Третьи говорят, что это подготовленная, очень хорошо подготовленная акция со стороны определенных западных держав, для которых совершенно понятно, что Россия является самым лакомным кусочком. Самым, конечно. Еще бы. Но вообще, одним словом, в основном указывает на причины, касающиеся или политического характера, или, по крайней мере, внешнеполитического, или внутриполитического. Но вот мы не случайно с вами попали сейчас в то место, которое называется почему-то Духовной Академией. Хотя на самом деле это не Духовная, а Богословская Академия. Потому что духовная академия, может быть, только та школа, которая духовно воспитывает, то есть дает возможность человеку достижения именно духовного уровня жизни. А это совсем не богословское. Ну, для того, чтобы было понятно, скажу вам. Дьявол все не верит, а знает, что есть Бог. Знает. Причем знает всю догматику православную, всю историю церкви. Всех святых отцов, все Священное Писание наизусть знает. Представляете, паршивец какой? Все знает, еще раз повторяю, и знает, а не верит, что Бог есть, и остается дьяволом. Я почему об этом говорю? Что задача, конечно, школы, той, которую называют духовной, состоит вовсе не в том, чтобы узнать, почему Бог есть, кто Бог есть, что сделал Христос. Это все надо. Но это все только некая платформа для чего? Вся суть религии, я обращаю на это внимание, вся сущность ее заключается совсем не в знании вот этих множества различных богословских, ну что ли, идей, догматов, ну, истин, как хотите. Дьявол все это знает. Совсем не в этом. Вся суть религии, в частности, я говорю о православной вере, а не о чем-либо, вся суть в чем? В изменении жизни по тем началам нравственным, которые указал Христос. Если жизнь не меняется, все летит на смарку, под корень. Знаете, как хороший вот протянут канат, по которому надо подниматься, так? Но всего на одном сантиметрике каком-нибудь, там вместо каната ниточка. Все, ой, канат какой хороший, великолепный. Раз и смерть. Вся суть религии в другой жизни. Именно в какой другой? Той, о которой говорит наша православная религия, то есть о которой говорит Евангелие. В этом вся суть. Какая-то жизнь... Ну, если сказать в самых таких основных чертах, то, наверное, ну, во-первых, все представляют, что основные центральные истины христианства являются то, о чем сказал и что показал своей жизнью Христос. Что Он показал? Пожертвовал. Пошел на страшные мучения, невероятно, которые смотреть просто. Ну, помните этот фильм Гибсона? Страсти Христовой, это жутко, добровольно пойти на это. О чем это речь? Что это такое? Христианцы говорят, что вся духовная и нравственная жизнь человека должны сводиться к одной точке. К одной точке. Эта точка называется одним словом. Я, конечно, скажу его. Но хочу предварить тем, что, вы знаете, некоторые прекрасные вещи, но когда их непрерывно повторяют, они что-то такое теряют свою значимость. Скажите, какое великое слово, например, патриотизм. В нашей истории, Россию, посмотрите, какие были люди, как жертвовали, как шли на смерть, что только делали, а можно... Какие-то лжепатриоты, которые неизвестно, что делают. Можно настолько все можно, знаете, нивелировать и испортить. Так вот, и в христианстве вся суть его сводится только к одному, который звучит очень громко и который требует, конечно, объяснения, но действительно нет ни истины, ни справедливости, никакого блага, ни для человека, ни для общества, если в этом человеке, если в этом обществе основным принципом жизни не будет любовь. Вот к чему все сводится. Все заповеди Евангелия, все принципы жизни сводятся к этому, а не к тому, чтобы знать, какую свечку кому поставить. Какую молитву читать какому святому? До чего доходят подчас люди? До чего доходят? Какому святому молиться? От того-то, от сего-то. И когда идут к святыням, вот вы, наверное, были сегодня в Троицком соборе преподобного Сергия, опять то же самое. Наверное, потрясающее, подавляющее большинство людей, с чем приходят, как избавиться от каких-нибудь болезней, от неприятностей, от различных проблем жизненных. Кто приходит и просит, преподобный отче Сергия, помоги мне избавиться от зависти. Покажите мне такого человека. Боюсь, что ни одного нет. И это называется христианство? Нет, это называется язычество, когда мы просим только «вот дай нам, Господи, земного, вот этого сейчас, и больше ничего нам не надо». От какой там от зависти, от какого там тщеславия, от какой ненависти, это никого не беспокоит. Главное, чтобы у меня не болела печенка или селезенка. Вот что называется христианство. Еще раз обращаю внимание. Вот оно главное, к чему сводится вся совокупность Евангелия, вся. Я сказал слово «любовь», но учтите, пожалуйста, это же очень широкое же понятие. И когда Евангелие говорит о любви, то прежде всего она говорит о чем? Просто то, что сказал Христос. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Вот минимум любви. Не делай. Не делай. Не желай другому того, чего не хочешь себе. Если хотите, в этом все Евангелие. Не желай даже, а не только не делай. Потому что по закону духовному закон есть. Так же, как вот наши законы физического мира. По закону, что ты желаешь другому, то, голубчик, получишь себе. Желай доброго каждому человеку, получишь добро. Будешь ненавидеть, будешь завидовать, будешь осуждать, получишь то же самое. Интересно, кто бы хотел, чтобы о нем говорили плохо? Никто не хочет. Никто не хочет. А зачем тогда говорите о других людях? Не знаем элементарного духовного закона, не знаем, элементарный совсем, который вот на глазах. Не делай, не желай никому ничего дурного, если хочешь себе блага. Я помню, когда-то однажды в Америке была золотая лихорадка. Что там творилось? Наверное, кто-то читал, кто-то фильмы смотрел. Ну, все помните, что это такое? Где это такое? Там можно найти золотой песок. Идут люди, набирают этот песок, убивают друг друга, обманывают, лгут. Повторяю еще раз, убивают. За что? Золото. Получил. И где они все эти? Где они все? Вы слышите, какая глупость-то? Какое повреждение ума? Разве ты не знаешь, что ты умрешь? Ты что, человек? Или только другие умирают, а ты нет, да? Что за глупость? Первый вопрос, который должен решить для человека, для себя, решить твердо и определенно. Итак, я верю, что есть Бог, есть вечность, что личность моя никогда не умрет, она бессмертна. Или я как скотина, которая вот и сдохла, и туда же закопали. Человек, говорит христиан, ты образ Божий, ты предназначен к вечной славе, но для того, чтобы получить это великое достояние, ты должен показать себя, что ты хочешь. Что ты хочешь? Любви всем? Или да здравствует эгоизм? Вот интересно, оказывается, простая вещь, но не так-то просто. Не так просто что? Не так просто относиться ко всем людям. Так, как я бы желал, чтобы ко мне они относились. Не так просто. И что делать? Что делать? Вы знаете, удивительным образом, что вот языческие религии все сводили, знаете, к чему? Надо принести жертвы какие-то. Там, ягненка, корову зарезать. Или принести цветочки. Или что угодно. Было время, когда когда даже бросали ребенка своего в раскаленную пасть этого чудовища, медного чудовища Молоха. Ради чего? Чтобы избавиться от гнева богов и чтобы получить благо. Какое благо? Вот сейчас в земле, вот пока я живу. Хотя, может, тебе через час уже голову снесут, а ты ребенка своего кинул туда. Язычество все живет землей, земной, то есть вот мигом. Вы представьте себе, вот как можно назвать человека, которому говорят, вот мы сейчас вам дадим драгоценность, положите вот вашу руку, так? Вот вы согласны, чтобы мы вам дали эту драгоценность, и вы ее поддержите? Да, но за это мы вам дадим там что-то такое. Говорит, да, да, согласен, согласен. Ну, а теперь мы ее забираем. Как? А хватит. Подержали? Довольны? Вот что такое наша жизнь. Миг. Но этот миг имеет колоссальное значение для человека, ибо он определяет наше, если хотите, стремление. К чему мы стремимся? Что мы хотим? Есть два направления жизни, чего мы хотим. Одно из них великолепно было выражено в искушении Христа в пустыне. Их кратко сформулировал любимый ученик Христа, который сказал, все, что в мире, то есть вне религии, вне христианства, это похоть плоти. Ой, чего только не хочет наша плоть, не будем расписывать. Похоть очей – это не что иное, как алчность, жадность. Мне все мало, понимаете? Мало, мало и мало. Человек – бездонная бочка. И, наконец, гордость житейская. О! Я могу многое простить. Но самолюбие, если мое заденете, о нет, вовеки веков не прощу. Спрашивается, ну и что? Ну, назвали тебя дураком. Ну и что, кажется, тебе? Нет, это невыносимо. Посадили тебя не на то место. Боже мой, все это трагедия. Помните, как в нашей древней Руси бояре некоторые на смерть шли? Но я не сяду ниже Салтыковых. Мой род древнее. Казнь тебе, казни, царь, но не сяду. Слышите? Мы же настолько, человек настолько умный, что просто невозможно. Забыли о том, что он предназначен не к этой жизни, она вся кончается смертью. Предназначен к вечности. Это все забывается. Так вот, христианство призывает человека, призывает, говорит, доказывает, убеждает. Убеждает чем? Что, оказывается, эта вечность достижима, что это реальность, что это не какие-то, знаете ли, фантазии. Нет-нет. Огромнейшее количество людей, которые начали жить по-христиански, свидетельствуют, какое благо он получает. Когда? На небе, да? А, журав в небе. Нет. Здесь, на земле, он получает. Что получает? Слушайте, счастье где? В руках или в душе? Ну, конечно, в душе. Счастье – это радость. Так вот, оказывается, христианцы указывают путь к получению этого счастья через что? Через вот то, кажется, не очень-то такое серьезное исполнение заповеди. Ну, не обижай никого. Ну, не причиняй никому вреда. Ну, не лги. Не осуждай. Не тщеславься. Ну, правда же хорошие вещи? Помогай другим. Ну, хорошие вещи? Хорошие. Как доходит до дела? Ой. Не могу не осуждать. Решил, все, больше не осуждаю. И вдруг мне звонок. вот такой-то сякой Иван Петрович, представляете, что сделал? Я говорю, как? Негодяй! Так я только что сказал, не буду никого осуждать. О чем говорит христианство? Еще о чем? Насколько мы больны. Прям покрыто нарывами. Ни с какой стороны нельзя прикоснуться. Ни с какой стороны. Увижу, кто-то делает не так, как мне кажется правильным, уже терпеть его не могу. Не могу не осуждать, не могу не клеветать, не могу не лукавить, не могу не притворяться, не могу не тщеславиться. Вы слышите?
Что ж такое? Это отвратительные же вещи, не правда ли? Правда. Но тогда почему делаешь? Не могу.
Христианство говорит о том, что наше вот это состояние, в котором мы сейчас находимся, ну, нормальный, хороший, нормальный человек, правда же, нормальный, глубоко больное. Не тронь, не тронь, не задень человека, не задень меня. Так вот, христианство в этом отношении... Я скажу, уникальная религия, которая предлагает средства, благодаря которому можно постепенно исцеляться от этих болезней. Как тяжело больной человек физически, какое благо ощущает, когда выздоравливает. Ой, какая красота, наконец! Так у меня болела голова невероятно. Все прошло. Ой, какое благо! Так же и другие болезни. Точно то же самое происходит, когда человек постепенно, это процесс постепенный, борясь с собой, принося действительно покаяние и перед людьми, которых обидел, и перед Богом каясь, так человек этот, постепенно исцеляясь, видит, как начинает какое благо приходит в душу человека. Точно так же, как происходит с телом, когда оно начинает выздоравливать. Тот же самый процесс, только в другой области. К чему я все это говорю? Скажете, ну, начали с урока, начали со столетия, а тут вон о чем говорят, не пойми, не разбери. Нет. В том-то и вся суть, что... Это страшное дело, которое называют революцией. Это жуткое дело. Игумен Никон Воробьев, о котором, может быть, вы слышали, говорил так, как будто сам ад выплеснул на землю. Вот что происходило. Какие невероятные жестокости. Жестокости просто. Это же вовсе не шла там борьба где-то вверху. Нет, весь народ подвергся геноциду, уничтожению. Причем, опять-таки, не просто уничтожению. Нет, а с каким садизмом ад выплеснул на землю. Что же произошло? Какие причины? Что, какие-то злые люди? Да, было сколько угодно. Эти сущие дьяволы. Верно, верно. Верно. А причина? Почему это вдруг такое случилось? Очень жалко, что наша психология и наше человеческое, я бы сказал, исследование природы своей, собственно, человеческой, совершенно не знает о существовании духовных законов. Совсем не знает. Не знает об одной простой вещи, которую можно наглядно выразить так. Говорят так. Душа вышла из тела, все, человек умирает. Тело разлагается. Все. Душа покинула тело. Умер. Тело разлагается. Представьте себе. Духовное состояние человека, духовное состояние народа определяет в конечном счете всю совокупность действий, фактов, которые происходят на исторической арене, вот на виду. Дух творит себе формы. И когда загнивает дух, тогда непременно будет загнивать и плоть, то есть наша внешняя жизнь. Народ великолепно это знал. И когда постигали какие-то бедствия, какие-то моры, голод, засуха, говорили, прогневили Бога. Ну, такое выражение. Понимали суть, нагрешили, вот результат. То, что произошло 100 лет тому назад, это было совсем не случайностью. И произошло совсем не по причине тех множества злых людей, которые творили это. Они, эти злые люди, злые, да. Кем они были? Псами, которые были спущены с цепи. По какой причине? Что случилось? Вы знаете, в 6 веке нашей эры однажды в Византии произошел переворот, государственный переворот. Захватил власть главнокомандующий одной из армий, человек чрезвычайно жестокий, который просто ни с чем не считался. Он не просто захватил власть, а он сам жестоким образом казнил императора. Ну, представьте, прежде чем казнить императора, разожгли на площади огромный костер, его сыновей раздели догола, и на его глазах копьями загнали их в костер. Ну, потом и его, и императора. Вообще творил невероятные вещи, жестокости. Вот, кстати, напомню, Византия – это была христианская держава, православная держава, если вдруг кто-то забыл. Православная держава, в которой было множество церквей, монастырей, духовенства, монашества, золотые купола, ну, все, что хотите. И вот история оставила один при этом замечательный факт. Факт такого рода. Один из подвижников святых, слыша об этих ужасах, начал молиться. Молиться. Не читать молитвы, как это мы делаем. А молиться начал: «Господи, за что же наш православный народ, наша православная держава, наша православная вера подвергается такому гонению, богохульству и издевательству?» Молился, видимо, он здорово. По крайней мере, история передает следующее. Под утро он слышит голос, краткую фразу: «Искал худшего, но не нашел». А знаете, кто такой худший? Это был этот главнокомандующий Фока, который захватил власть. Искал худшего, но не нашел. Подвижник упал на землю потрясенный, и открылось ему. Что же ему открылось? Какой же я слепец? На что я смотрю? Сколько храмов, монастырей? Все ходят в церковь, все православные. А живут как? Понял он, что православие вовсе не в этой внешней форме, не в золотых куполах и не в соборах огромных, а в душе человеческой. Какой душе? Которая действительно исполнена чистоты, святости и смирения. Можно все православное исполнять внешнее и быть дьяволом сущим настоящим. Вспомнил он, кто Христа распял. Те, которые были прямо все православные, в каком смысле? Исполняли весь закон церковный, все делали как положено. И свечи ставили, и жертвы приносили, и посты соблюдали. А кем были? Они Христос прямо сказал: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры! Вы, как окрашенные гробы, снаружи кажетесь великолепными и прекрасными, а внутри исполнены лукавства, гордыни, лицемерие, человекоугодие и так далее». Понял подвижник, как он ошибался, когда изумлялся, как это наш православный народ подвергся такому бедствию. Можно было бы мне и не продолжать дальше. Вы, наверное, сразу все поняли, что я хочу сказать. Наша православная империя российская, православная, православный император, храмы и монастыри, духовные школы, огромное количество духовенства, монашества. А люди, которые ничего не читали, даже не знают, что писали святые того времени, от 19-го, начала 20 века, о духовном состоянии нашей церкви и нашего народа. Не читали и не знают, и потому не понимают. Если бы только почитали, сказали бы: «Ой!» Когда Иоанн Кронштадтский, прям этот великий, великий подвижник, миссионер, если хотите, проповедник, что говорил: «Сердце обливается кровью, когда я смотрю, до какого безверия дошел наш православный народ». С чем мы стоим к мощам? Преподобный отче, исцели мою печенку. Но не от зависти, конечно же, ну что вы. Дай нам благо на земле, помолись, чтоб было. А моя душа-то ничего, моя душа все нормально, ну что вы. Душа у меня нормальна, только меня не тронь, а то пойдет вонь. Настолько она нормальная. Даже этого не видим. Самую суть состояния души не видим. Вы знаете, что сегодня день памяти, одного из, может быть, одного из самых великих святых XIX века. Святой очень особенный. Игнатий Брянчанинов, епископ. Для того, чтобы показать, кто он, я вам скажу несколько слов. Человек из аристократической семьи, получивший блестящее образование. Ну, хотя бы, скажу вам так, к 15 годам он знал английский, французский, немецкий языки, древнегреческие, латинские языки. Это только языки. Знал историю церкви, как русской, так и историю христианской, как такового. Знал при этом математические науки. Великолепный был знаток во всех сферах образования. Талант блестящий. Когда отец повез его в Петербург для поступления в высшее офицерское училище, то он при конкурсе, что-то там 15, что ли, человек, он не только оказался первым, Но он показал такие способности и познания, что его приняли сразу на второй курс. Дальше он учился блестяще. Но понимает, что случилось. Странный человек. Вместо того, чтобы наслаждаться всеми прелестями высшей аристократической жизни, кстати, хочу сказать, был красавец. Император и императрица его прямо, что называется, лелеяли. Все в него были влюблены. И о женщинах и говорить нечего. Да. Так, карьера его была не какая-нибудь такая, а вот прямо вертикальная. Но представьте себе, он какой странный человек. Он занялся вопросом, просто чудным вопросом, странным вопросом. Начал искать смысл жизни. Перед ним все открыто. Какой еще смысл жизни? Скажите, блеск. Смысл жизни. Изучал все те науки, которые на том уровне, когда он учился, искал. Говорит, о науке, ну, наши обычные науки. Естествознание, история, география, если хотите, философия, да, науки. Говорит, вообще этим вопросом не занимаются. Там просто не стоит вопрос о смысле человеческой жизни. Там другое. Бросился в философию. Говорит, философия, что не философ, то свое твердит. Каждый по-своему. Кому верить? Начал искать в религиях. Зная прекрасно латинский язык и древнегреческий язык, он стал читать в подлинниках, знаете, святых восточной, то есть православной, и западной, в данном случае, католической литературы. И здесь он сделал удивительное открытие. Игнатий Брянчанином. Он говорит, прочитав восточных отцов, я увидел у них поразительные согласия. Это люди, которые жили в разных веках, имели различные социальные положения, различные образования. И вот они, независимо друг от друга, только на основании того, что говорит Евангелие, пришли все к одному и тому же результату. Он пишет, это согласие отцов меня поразило. Эти достижения, о которых они пишут, меня удивили. Я увидел, вот оно, где истина. Смысл жизни не в этой жизни по брякушках, которые сегодня есть, завтра их нет. И никуда не денется человек. По брякушке. Он увидел смысл жизни действительно в Боге и в вечной жизни. И вот этот блестящий офицер, я вам еще раз повторяю, какие у него все были данные, это вообще поразительно. Этот блестящий офицер, умница, кстати, он не только знающий был человек, образованнейший, умница, по окончании заявляет императору, что он уходит не больше и не меньше, как монастырь. Удар кулаком по столу. Вы что, ваше благородие, с ума сошли? От него отрекается император, императрица, весь свет. Как узнал отец, когда, который уже видел блестящую карьеру сына, когда узнал, родители отрекаются от него. Он остается нищим. Приходит в монастырь, где по иронии судьбы попал в помощники своего бывшего крепостного крестьянина, который там бросает мешок ему, говорит, держи зубами, сейчас будем муку насыпать. Обдавая его этой мукой. Я вам сказал о его внешней стороне. Я сказал о том, от чего он отрекся, когда увидел, в чем заключается смысл жизни, и не только увидел. Вот это можно все думать, это внешне. Вот я убедился, я решил и все такое. Да нет же. Внешне, я вам скажу, небольшую силу имеет. Произошло и другое. Он, этот человек, который увидел, что путь духовной жизни заключается в правильной молитве, в правильной жизни, в жизни по заповедям, в жизни покаяния, так он стал тщательно исполнять этого. Скажу всего два слова. Пережил Бога. Пережил что значит? Пережил ту потрясающую любовь, которой является Бог. Мы все слышали, может быть, читаем, в Евангелии написано, Бог есть любовь. Ну да, Он Бог есть любовь, и ладно, а нам какое дело, да? И не понимаем, что, оказывается, приобщение к Богу – это есть величайшее благо, равного которого быть не может. Потому что вы прекрасно знаете, что ничего выше на земле нет. Ради любви люди жизнь отдавали, шли на мучения, на страдания. Это высшее благо, которое есть у человека. Так оказывается, речь, мы-то знаем, какую любовь только, влюбленность, то, что происходит, то, что случается. А оказывается, если Бог есть любовь, то любовь истинная, бесконечная, потрясающая, приобретается, а не случается. И она приобретается просто при правильной человеческой жизни, правильной духовной жизни. Вот как. Он пережил это. Он не просто это пережил. Он пережил то, что для всех нас чрезвычайно важно. Он пережил что еще? Путь, по которому приобретается это благо. Что это за путь? Это путь борьбы с чем? Вот со всей этой дрянью, которая есть в каждом человеке, без исключений. В каждом. Мы о ней не говорим. Может, кое-что иногда скажем на исповеди. Но в каждом человеке путь борьбы с этим. И оказывается, на пути этой борьбы, при правильном только прохождении этого, человек приобретает это величайшее благо, перед лицом которого все прочее не имеет никакой цены. Ну, так же, как человек влюбленный бросается, я не знаю, на что угодно, убиваете его и что делаете, ему ничего не страшно. Он, по-моему, если не ошибаюсь, кажется, в опере Верди «Аида», может быть, кто-то из вас слушал ее. По-моему, там, кажется, заключительная сцена, когда должны замуровать человека. И вот я не помню уже сейчас. Это было, знаете, в прошлом тысячелетии, не удивляйтесь. Я же, вы знаете, сколько я живу? Второй тысячи лет. Вот. Поэтому не удивляйтесь, если я что-то забываю. Да, так вот так. И второй идет и вместе туда прячется, лишь бы только умереть вместе. Вместе жить, вместе умирать. Это величайшее благо. Вот Игнатий Брянчанинов. И он оставил свои замечательные сочинения. Они уже неоднократно опубликованы у нас. Я вам скажу, что каждый человек, кто искренне действительно хочет быть христианином, не по форме, по форме много. А на самом деле должен приобрести это сокровище, эти его сочинения. Он там описывает это, что такое духовная жизнь. Описывает что, если хотите. А поэтому напоминаю, Золотая лихорадка. Спрашивает, как пройти? Где? Как? Дают, рассказывают. Идет. Что это такое? Чушь. Здесь. Вот оно, величайшее благо, которое человек может приобрести. Уже здесь, живя здесь, в этом теле. И это то, что пойдет на вечность. Вот оно, где описано в его замечательных творениях. Очень советую приобрести. Ну, хотя бы хоть корешки, чтобы смотрели и иногда напоминали. Ты ищешь человек счастья? Вот он смотрит, вот он путь к этому счастью. Ну, открой, ну, посмотри, что это такое? Вот какой сегодня день. 13 мая – это день его упокоения, этого одного из самых великих наставников нашей русской церкви. Итак, что же произошло 100 лет тому назад? Произошло вот что. Этот же Игнатий Брянчанинов, о котором сейчас я вам говорил, если вы начнете читать его письма, то вы будете потрясены. Значит, что он пишет? Наша церковь, монашество, подобно великолепному, прекрасному, огромному зеленеющему древу. Красиво. У него язык поэтический. Но оно совершенно сгнило изнутри. Ему многие простить не могут этого. Еще бы. Сгнило изнутри. Все превратилось в одну внешность. Внешнее исполнение служб. Внешнее совершение молитвословий. А где борьба со страстями? Где она? Где искреннее покаяние? Где приобретение смирения? Нет, напротив, человекоугодие, внешние формы, блистание, внешними сторонами жизни. Его сподвижник более поздний, но не менее известный, Феофан Затворник, писал даже так. «Духовного наставника найти прям невозможно». Слышите? 19 век. Найти невозможно. У нас православие совсем иссякает. И пишет, еще одно, два поколения, и православие вообще исчезнет на нашей земле. Написал как пророк. Прошло 1,5 поколения с того времени, как он писал. И началась революция. И все сметать. Все храмы, монастыри, духовные школы, монахов, священников. Как ураган. Еще одно-два поколения, и православие не будет на нашей. Сметет все. Игнатий Брянчанинов при этом написал еще одно удивительное. Говоря о кончине мира, он пишет такую вещь. Страшную вещь пишет. Наш народ, наш русский народ, наш народ может и будет орудием гения из гениев Антихриста, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Да, наш народ орудием Антихриста? Это что такое? Нет, это ему не простят многие такую вещь сказать. А вспомните, может быть, конец 90-х годов, когда поднялся вопрос о колонизации императора Николая II, помните, что было? Какой был ажиотаж страшный. Доходило до того, что некоторые писали, Николай II – это будет первый из всех русских святых. Забудьте вы это Сергий Радонежский, Серафим Саровский. Он будет первым. Слышите? Забудьте о наших мучениках. Нет, нет. Какой-то ажиотаж. Почему? Только потому, что император. Только потому, что царь. По этой причине. Какое ослепление. Ладно, если он свят, слава Богу. Но зачем же такие вещи? Преклонение. Перед чем? Перед мирским. Царь. И вот об этом-то Игнатий написал прозорливо. Наш народ будет орудием этого гения из гениев, как он называет Антихриста, который осуществит мысль о всемирной монархии. Страшные слова, конечно, но психология здесь затронута очень глубоко. Что же произошло? Произошло то, о чем писал Игнатий Брянчанинов, о зеленеющем, но сгнившем изнутри древе. О чем писал Феофан Затворник, что еще одно-два поколения, и, судя по всему, уже не будет православия. О чем плакал и рыдал Иоанн Кронштадтский, когда говорил, что такое, куда же смотрит наш царь, почему ничего не делает, почему дал свободы всем религиям, а русская церковь так и осталась ведомством государственным. Об этом писал Иларион Троицкий, архиепископ, инспектор нашей академии, который причислен к лику святых, и он говорит, все религии могут собирать соборы, выбирать себе предстоятеля, только русской церкви не разрешил император собрать собора и избрать патриарха. Патриаршее кресло, трон до сих пор стоит пустым в Успенском соборе Кремля. Собор состоялся только после отречения, когда император отрекся, состоялся собор. И избрали патриарха. Целый ряд источников, причем не каких-нибудь, не богословов, вы слышите, не политиков, не историков, а я еще раз подчеркиваю, святых, бесспорных святых людей, говорит об одном и том же. О чем? Еще одну приведу цитату. В Арсенофии преподобный Оптинский прямо пишет, революция вышла из семинарии. Это что такое? Это что такое? Да, в первых рядах революционеров мы находим немало семинаристов. Это же упомянутый мной Иларион Троицкий читает лекцию вот здесь, в этой академии, встает студент и говорит, спасибо вам, он был тогда архимандритом, за вашу прекрасную лекцию, но вот вы ничего не сказали. О чем? Вы ничего не сказали о революции, о необходимости революции. Вы знаете, высказывания святых, еще раз подчеркиваю, вы знаете, авторитеты разные бывают. Бывают ученые мужи, а бывают святые. Так вот, все святые единогласно писали об одном и том же. А что? О чем? Произошла страшная деградация веры в душах человеческих, в душах наших людей. тяжелейшая деградация произошла. В духовенстве, в монашестве, в мирянах, в богословах. Это отдельная тема, чрезвычайно важная и интересная. Суть мне-то о чем хочется сказать вам. Все спрашивают, что произошло, почему произошло. И опять начинает политика, шпионы, предательство и так далее. Все это было? Конечно, было. И говорить нечего. Все это было. Но почему же вдруг произошло? В чем дело? Мера переполнена оказалась. Есть духовный закон, который великолепно иллюстрируется в Библии в случае, когда Аврааму явились три ангела, которые пришли и сказали, старший сказал, что они увидели то беззаконие, которое творится в городах Содоме и Гоморре, и они пришли уничтожить это зло. Авраам, вот действительно праведный человек. Чем подается праведность? Любовью. Он обращается к старшему ангелу, господин, ну если там 50 праведников, может, вы не уничтожишь? Говорит, не уничтожу. Вы слышите, сколько любви у Авраама? Вот чем характеризуется, кстати, христианин. Слышите? Не тем, что крест наружу, а любовью. Тот говорит, не уничтожу. И вот начинается в Библии, почитайте, это очень интересно, это разговор восточный. Но если 45, ну и 45 не уничтожу. 40, 30, 20, 15. Наконец Авраам, ну прости, господин, но если 10 праведников, не уничтожишь. Ответ, не уничтожу. Повернулся и ушел. Как потом дальше мы видим, в Содоме там не оказалось 10 праведников. Всего одно семейство Лота вышло, и все. О чем идет речь? Оказывается, существует некая мера, вы слышите? Было бы 10 праведников, стояли бы еще мера, в этой мере сохранились бы эти города. Не уничтожу. Не было. И постигло бедствие. По духовному закону, еще раз говорю, это вовсе не думайте, что Бог там высчитывает на пальцах. Есть мера определенная. В науке это сколько угодно. Говорят, вот до определенного момента, пока еще терпит. Вот сейчас экологический кризис. Кризис? Да, кризис. Но еще мы живем. Но мы подходим, знаете, к чему? К той мере, за которую, если перейдет, уже начнутся необратимые процессы. То есть начнется гибель. Об этом, кстати, пишет наш замечательный ученый Моисеев Никита Николаевич, который прямо говорит, что экологическая катастрофа разовьется с такой скоростью, вы слышите, с такой скоростью, стремительностью, что уже никакие технические средства не смогут помочь. Катастрофа, как он пишет, все, мы уже к ней прямо приближаемся. Вопрос, когда? Отвечает. Он пишет. Ну, сказать или не надо говорить? Уже, возможно, в середине 21 века. Поздравлять с этим нельзя, конечно. Потому что, кажется, мы живем тоже в 21 веке, оказывается. Он пишет это черным по белому. Причем это ученые первой величины. Кто интересуется, можете почитать. Быть или не быть человечеству. Видите, как экологическая катастрофа? Я пример вам привожу. Видите? Пока все ничего, мы живем, все ничего. Еще 10 праведников, так. Спускаемся, так. Все, после чего наступает смерть. То же самое произошло и с потопом. То же самое произойдет и с современным человечеством. Апостол Петр об этом прямо пишет. Прямо пишет. И вообще, не только он, все апостолы пишут единогласно, почему-то говорят о неожиданности, как сеть найдет по всему лицу земли. Как сеть. Раз и все. И схвачено. Это произошло у нас в 1917 году. Вот по какому закону. А все те враги, звери и дьяволы, которые терзали нас в 17 году, это были только орудия исполнения этого духовного закона, по которому произошла эта страшная трагедия. О, если бы мы твердо поверили в это! Тогда, может быть, немного посмотрели бы на себя. Потому что тот народ, который не поймет причин своих бывших бедствий, никогда не избежит их в будущем. Вот перед чем мы стоим. Дай Бог, чтобы мы это поняли. И мы, верующие, наиболее ответственны. Неверующие не понимают этого. А верующие, то есть церковь, вот кто наиболее ответственен за духовное состояние народа. Здесь мы в первую очередь. Но дай Бог нам все это понять, принять и помнить. Спасибо. Если кому-то что-то непонятно, я, конечно, буду разочарован. Неужели я так непонятно говорю? Но все-таки, если что-то непонятно, то по знакомству можете спросить.
Вы сегодня на примере золотой лихорадки упоминали о глубочайшей человеческой глупости. Когда мы, видя о том, что мы все смертны, пытаемся нахватать вот то, что есть у нас вокруг. Хотелось бы узнать, что на самом деле с вашей точки зрения или с точки зрения Писания является причиной вот этой глупости. И тот вопрос, который с этим, наверное, связан, хотелось бы все-таки для себя как-то уяснить, до какой степени мы можем в эту глупость погружаться. Или есть какой-то предел, где мы можем все-таки остановиться. Спасибо большое.
Скажу так. Библия об этом же прямо повествует. Если хотите посмеяться? Посмеяться сначала. Причина вся в том, что Ева до преображения съела яблоко. И вся началась трагедия. Все с Евы. Но это посмеяться, конечно. А суть дела, конечно, в чем? Это вопрос очень серьезный, я вам скажу. Действительно, действительно, что случилось с человеком? Был создан прекрасно, все было дано в его власть, и как он мог, обладая свободой, все-таки избрать зло, а не добро? Правда же? Речь идет о чем? Речь идет о первом грехе, из-за которого произошло повреждение нашей природы. Произошло повреждение. Святые отцы прямо пишут, в чем состоит первородный грех. В чем? Что случилось с нами? Он прям пишет. Произошло в результате, человек стал смертным, стал тленным и стал страстным. А причина? Причина, все спрашивают, а причина какая? Ну, хорошо, так и быть, скажу. Вы же помните, ну, тот, кто читал когда-то Библию, или, может быть, слышал, по крайней мере, что Адам нарек имена всему живущему, то есть всем тварям земным. это образное выражение. Вы не думаете, что он говорит, ты будешь тигром, а ты будешь львом. Дело-то не об этом идет. Речь не об этом идет. Это образное выражение, которое в древнем мире имело совершенно четкое значение. Какое? Он стал властелином над всем этим. В древности, когда человек покупал раба, он давал ему свое имя, знак власти над ним. Это знак власти. Так вот, Адам, первые люди, первый человек, имел власть над всем сотворенным. Вот что такое означает нарек имена всему живущему на земле. Власть. Стал царем. Понятно? Полнота власти дана ему. Вот здесь-то и совершилось. Что совершилось? Пришла вот эта змеиная мысль. Ты же Бог. Ты же Бог. Помните, что змей сказал? Будете как боги. Знаешь, в такой форме, восточной форме все это дается, образной. Мысль пришла, я же Бог. Я господин всего. А если я Бог, то мне уже Бог не нужен. И спрятался Адам. Образ опять-таки спрятался. Ну, как это можно спрятаться от Бога? Ну, понимаете же, это же смешно же. Отошел, ты мне не нужен. Я Бог. То есть разорвал связь тем самым с источником жизни, с источником бытия всего. Источник, от которого он сам получил бытие, Богом, разорвал связь. Для того, чтобы, ну, как-то еще показать более определенно, я иногда привожу образ, может быть, он поможет. Все вы представляете, все вы были, конечно, в Красном море, и знаете, как там интересно, какие рыбки там, и кораллы, все такое. Так, ну и вот человек спустился, водолаз, ему шланг, по которому поступает воздух. По шлангу поступает воздух, так? И вдруг ему команда с корабля возвращаться. А ему не хочется. Такие красивые рыбки, такая красота, такая тепленькая водичка. Ему приказывают, вернись. Нет. Вернись. Берет нож, раз, и обрезает шланг, чтобы там меня не... Связь с кораблем. Связь с теми, кто ему воздух подает. Я здесь хочу. Мне здесь хорошо. А вы меня туда берете. И обрезал. Спасли, говорят, этого человека. Привели, кажется, в себя, но с ним произошли необратимые процессы. Необратимые. Он резко изменился, его все тело. Это образ примерно, это картинку я рисую, я специально рисую, что произошло с первым человеком в результате этой змеиной мысли. Змей, помните, змей? Будете как боги. Я Бог, я Бог, и ты мне, Бог, не нужен. Я царь и властелин. Кстати, обратите внимание, что какова цель вот этого всего научно-технического развития. Обратите внимание, посмотрите, почитайте, и вы увидите. В советское время писали об этом открыто. Вот молодежь не знает, они в прошлом тысячелетии, да, ничего не читали еще. А там писали прямо, покорим природу, покорим космос и будем властелинами в этом мире. Вы знаете, я читал и смеялся, и плакал. Господи, прям цитируют Библию. Властелины. Все. Господи, они властелины. Смех один. Вот так. Вот что явилось причиной. Вот это. Отсюда, от этой змеиной мысли, И произошли те необратимые процессы с человеческой природой, о котором так точно пишут святые отцы. Человек стал смертным. Ну, еще бы, шланг обрезал. Стал тленным, понятно. Стал страстным, то есть уязвимым. Все стало. Вот что произошло с ним. Вот откуда все началось. И так человек и живет этим до сих пор. Да здравствует научно-технический прогресс. Мы станем царями и повелителями этого мира. Мы. Кто мы? Мы же умираем непрерывно. Ну, не мы лично, но наши потомки. А что говорит наука? Абсолютно, причем не как-нибудь, а абсолютно точно говорит, да, что человечество как биологический вид, смертно. Смертно. Я не говорю, что и прочее все погибнет. Об этом не хотят даже и думать. Мы будем властелинами этого мира. Если уж не мы, то, по крайней мере, железка, которая будет называться роботом. Ну да, робот, наверное, будет. Это верно. Только человеку не останется места уже тогда. Он будет командовать человеком. Сейчас это уже серьезно, над этим серьезно уже думают. Вы учтите, робот гораздо более способен, чем человек. Так и будем заменять людей роботами. Причем сами себя будут конструировать, сами себя восстанавливать. И человек, в конце концов, даже в этом плане будет уничтожен. Ну, до этого, наверное, не доживем. Экологическая катастрофа, наверное, раньше наступит.
Ну, в вашем понимании, что такое полнота жизни? Спасибо.
Тот, кто хотя бы один раз пережил любовь, тот знает, что такое полнота жизни. Больше ничего на свете не надо. Все прочее – мелочь и чепуха. Это с христианской точки зрения. Но с нехристианской полнота жизни, я вам сейчас скажу, хороший коттедж, машина, дача, ездить по заграницам, хорошо есть и пить. Ну, одной жены мало, конечно, это нет. Ну, жену можно, жену, но надо еще 10 любовниц обязательно. Вот это будет полнота жизни. Может, еще есть какие варианты? Есть. Но я вам отвечаю с христианской точки зрения. Если нет любви, нет в сердце, я говорю, как переживание, как состояние, не влюбленности только, пожалуйста, чтобы, поймите, влюбленность, я говорю, как пример. Возможно, оказывается, состояние сердца такое. Об этом великолепно пишет, например, один из святых, великих мыслителей 7-го столетия Исаак Сирин. Говорит, что есть сердце милующее? И говорит, сердце – это есть возгорение любви о всем, о гадах, о пресмыкающихся, о птицах, о четвероногих, о людях, о самих демонах. Это любовь как состояние, распространяющееся на всех и на все. Такой человек, как себя ведет, очень просто. Наш Серафим Саровский, когда к нему приходили, ко всем обращался и не мог иначе обратиться, как только говорить: «Радость ты моя!» Такая любовь была к каждому человеку. Радость от этой встречи. А к нему, может, приходил еще и тот, кого его терпеть не мог, ненавидел его. Вот что такое полнота жизни. Этого нет? Никакой полноты нет. Никакой. Все пустое тогда. Так?
Человек, не верящий в Бога, но живущий по законам совести, то есть имея любовь, он может спастись. Спасибо.
Да. Угу. Да, может спастись. Об этом пишет прямо апостол Петр, говорит: «Всякий, делающий правду, приятен ему». Более того, ему было видение, когда с неба спустилось полотно, и на котором были все чистые и нечистые животные. А ему голос с неба: «Заколи, Петр, и ешь». Петр – ревностный иудей. Я ничего нечистого никогда не ел, Господи. Вы слышите? Вот натура. Самому Богу небо отвечает. Никогда не ел ничего некошерного. Ему ответ: то, что Бог повелел, все чисто. Петр тогда понял. Понял. А как же, речь-то идет, конечно, не о том, чтобы заколоть и съесть. А понял, речь идет о людях. И пошел к кому? К язычнику-сотнику общаться. Всякий, делающий правду, приятен ему. Потому что в конечном счете последняя инстанция в каждом человеке, инстанция является совесть. Но избавь Бог, если эта совесть вдруг подскажет ему, что я не такой, как прочие люди. Тогда беда. Если ты я, то конец. Так что кроме совести, то есть кроме поступков, касающихся нравственной жизни, есть великое духовное положение. Гордыня – это смерть духовная. Вот так. И если этого нет в человеке, если он вполне сознает, что я стараюсь жить по совести, но я вовсе не лучше других, совсем не лучше я других, но я сочувствую зато всем другим, и не осуждая их в том, что они делают подчас не так, как мне кажется, тогда да, тогда всякий, делающий правду, приятен ему.
Так. Хочу выразить огромную благодарность вам, что вы несете людям добро, счастье, обучаете. То есть это титанический труд, по сути дела, просветительский. Спасибо вам огромное.
Мой вопрос таков. Огромное, пожалуйста.
Вопрос таков. Причем я этот вопрос задаю многим священникам. Что есть смирение и смиренно-мудрее? Один достопочтенный священник мне ответил словами Филарета Дроздова, что смиренно-мудрее – это размышление, смирение с размышлением. Вот. Соответственно, слова таковы: любите врага ваша, ненавидьте врага Христова и бейте врага Отечества. Вот после.
Сейчас я доскажу. Ну, вы как вы думаете, сейчас стоит нам говорить об этом сейчас? Вот. Это вопрос для всех. Достаточно сейчас я прошу задавать вопросы, которые были бы важны для всех. Если мы начнем в деталях, то. Но скажу вам только одно, отвечу: что одно есть. Есть молитва, а есть рассуждение. Или, как святые отцы говорят, богомыслие. Вот богомыслие – смиренно-мудрее. Вот так. А осознание себя, ощущение себя – смирение. Но оно может иметь очень разные уровни. Вот так. Да, очень разные. От низшей до бесконечности.
Ну, если, хорошо. Если, допустим, тебя чуть-чуть продолжу. Если обижает тебя,
в микрофон, да, да,
враг твой, да, ну, бьет тебя, да.
Что?
Если тебя обижает другой человек, да, ты должен защититься каким-то образом? Ну,
на такие вопросы я вам скажу. Невозможно дать ответы вообще. В каждом конкретном случае требуется рассуждение. Когда к Варсонофе Великому пришел один монах и сказал: «Отче, как мне быть? Вот другой брат при всех меня начал оскорблять. Нужно ли мне пойти к нему и попросить у него прощения?» Варсонофе Великий ответил: «Нет, не надо, потому что этим самым ты его убедишь, что он, значит, поступал правильно. Нет, не ходи». Видите? Молчи. Так что, видите, ситуация, знаете, это такие вопросы нельзя задавать. Это зависит от ситуации. Убивать можно или нет, скажите?
Нельзя, конечно.
Нельзя? Предатель тот солдат, который не будет убивать врагов.
Понятно.
Вот этот вопрос – моя боль, и я думаю, что не только моя, наверное, многих педагогов. Вы уже говорили в начале своего выступления, что были люди грамотные в семинариях, но не было веры. А вот сегодня мы можем научить детей, дать им какие-то знания, даже по православной культуре. А как же нам научить детей любви, самому главному? Я с вами полностью согласна. Если будет любовь то на это все наложится. Но как же этому научить? Как вы думаете?
Посмотрите, как люди достигают золотых медалей в спорте. Они начинают с малого. С малого начинают. Так и здесь то же самое. Для того, чтобы приобрести уже то, что мы называем любовь, это же я и боялся и говорить это даже слово, нужно начинать с малого. Например, удерживать себя от ответа кому-нибудь, кто тебя толкнул, может быть, сказал не очень дружелюбно, повел недружелюбно, сдержись. Научись сдерживаться себя, не отвечать, как говорят, злом на зло. Уж тем более там не отвечать вдвойне, втройне. Так, начинать нужно с тех вещей, которые мы еще способны делать. Когда меня здорово оскорбят, тут нет, тут я отвечу так, только держитесь. Ну, а когда чуть-чуть, и здесь я чувствую, здесь я могу сдержаться. О, сдержись. В том малом, что еще ты можешь сделать с собой, сделай. Спортсмены с чего начинают? С гантелей. А потом поднимают сотни килограмм. Понятно? Невозможно, если сразу начнет, сорвется. Так и здесь никто никогда не приобретал любви сразу. Раз, и я уже люблю весь мир. Вот начинать с малого. Спасибо. Вот с этого надо начинать. Толкнул меня. Можно, толкнул, нечаянно толкнул. Я могу, сдержись. Или скажи доброе слово. Вот так.
Живем в государстве, где действуют законы, которые, по сути, законами назвать нельзя. То есть они беззаконные. Вот христианин в таком беззаконном обществе. Вот как?
Ну, во-первых, это слишком уже. Вот я помню случай. Вы знаете, мы такой народ русский, мы не терпим, мы не выносим меры никакой. Мы только крайности. Ну, почему же нет закона? Ну, есть и законы. Почему же? Ну, разве так можно? Это первое. Но теперь отвечаю по существу на ваш вопрос. Христианин, когда видит беззаконие, он обращает внимание не на то, что вне его, а на то, что в нем. Потому что он прекрасно понимает, что он, христианин, прежде всего виновен в том беззаконии, которое творится вне его. Там люди даже и не знают подчас, что это беззаконие. Даже не знают. А ты знаешь, христианин, и творишь это. О, ты прежде всего виновен. Церковь является закваской, христианин является закваской общества. И когда внутри его, там, знаете, гады, их же не из числа, и он с ними не борется, тогда не ждите, чтобы снаружи все было благополучно. Христианин, ты почему не борешься с осуждением внутри себя? С тщеславием, самомнением, завистью, лицемерием? Христианин, ты где? Ты что делаешь? Тот, кто не борется со своими мыслями и своими желаниями, тот никогда не сможет быть христианином. А внешне это гробы окрашенные, о них мы слышали в Евангелии, как Христос к этому относится. Я христианин. Да? Нет ничего хуже, как говорят, когда крест наружу. Такое есть, то есть, когда показываю себя. Так вот, христианин, когда видит беззаконие вокруг, прекрасно понимает, что он прежде всего виновен в существовании этого беззакония. Это не так просто – увидеть себя, что я грешный. Вот другие – это да, это я всех вижу. Но не я. У Феофана Затворника есть великолепное выражение, которое приходится нередко повторять. Выражение такое: «Сам дрянь дрянью, а все твердит, я не такой, как прочие люди». Вот христианин это знает и твердит точно наоборот. Точно наоборот. Я дрянь дрянью, а люди-то все-таки все лучше меня. Вот так. Вот так нужно относиться.
Сейчас такое брожение в головах у людей. Возможно ли новая революция?
Я не пророк, не знаю. Еще раз же повторяю, вы, значит, не поняли меня. Революция совершается не потому, что брожение, а потому, что ведем жизнь нехристианскую. Революция произошла почему? Запомните, пожалуйста, почему произошла? Потому что христиане перестали быть христианами, только и всего. Внешне они христиане, что вы, все, даже посты соблюдают. Но попробуйте вы троньте христианина это, он вам покажет, какой он христианин. Такой пример покажет, что вы взмоете. Вот почему. Мысли всякие могут быть. Жизнь. Кто следит за своей душой? Скажите, за своей душой кто следит? Самое большее, вот, знаете, это меня умиляет. Я никому не делаю зла. Я говорю, да чего же ты хорош, голубчик? Он никому зла не делает. Ай-яй-яй. А что ты делаешь доброго, скажи? Ты даже молиться не умеешь. Только начал читать «Отче наш», и же в Австралии, да, рыбку ловит. Молитву прочитать даже не может. Весь рассеянный. Что ты можешь? О, слушайте, это ужасно, кстати. Почему мы не имеем никакого плода в духовной жизни? Мы совершенно не умеем молиться. Только читаем молитвы, как язычники. Мы язычники. Мы читаем молитвы, а не молимся. А это совсем разные вещи. Игнатий Брянчанинов, которого вот память сегодня совершается, он говорит, молитва называется только то обращение к Богу, которое совершается с вниманием, слышите, без рассеянности, благоговением, а не просто так, отче наш, Иси на всех, и покаянием. Вот что такое молитва. А мы превратили, я не знаю, это во что, в язычество, вычитываем молитвы. И рады. Это просто вот по этой причине у нас нет никакого результата в духовной жизни. Потому что нет религии там, где нет молитвы. Нет. Возьмите, простите, отче наш, и не рассеется, и увидите, в каком состоянии мы находимся. В каком прям болезненном состоянии. Вот чему надо учиться, призывает Игнатий Брянчанинов. Прям призывает. Вы знаете, это просто поразительно. К чему призывает? Нужно начать учиться молиться. Представьте себе, к чему призывает. И какая же это легкая гантелька, с которой нужно начинать? Знаете, какая это гантель, с которой начинать? Легчайшая, которую еще могу я поднять. Какая? Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Ой, не рассеялся. А ну-ка, второй раз. Два, три. Ой, дальше уже не могу. Уже улетел. Вот с чего надо начать. Аскео, аскетика – это тренировка. Греческое слово «аскет» компьютер переведет как «спортсмен». Спортсмен. Мы должны быть спортсменами. И начинать нужно вот с этой маленькой гантельки, которая называется молитвой Иисусовой. Внимание! Так, удержу сколько раз? Удержу. Сколько удержу? Раз, два, и улетел. Вот до чего мы докатились. Совсем не молимся. Следовательно, никакой духовной жизни нет. Молимся только когда? Когда кольнет в ребро так, что взвоет, вот тут он молится, вот тут, да, о болезнях, конечно, о скорбях. Это мы молимся, только держись. О грехах совсем не молимся. Нет молитвы. Еще раз повторяю, Игнатий Брянчанинов пишет, молитва без внимания это кощунство и оскорбление Бога. Как вам это нравится? Я прочитал молитву, а мне говорят, это кощунство и оскорбление Бога. У нас, знаете, был смешной момент однажды. Вы представьте себе, за богослужение смешной момент. Я помню, мы на клиросе стоим, это было очень давно, вновь поступившие, в конце всенуши читает первый час, и, в частности, он читает. «Господи, помилуй 40 раз, и же на всякое время, на всякий час». Тут все услышали, никто не слыхал, тут все услышали. Он прочитал точно, там написано «Господи, помилуй», и сказано 40 раз. Он и прочитал «Господи, помилуй 40 раз». Мы были очень утешены. Вот тут мы услышали. До этого мы ничего не слыхали. Вот так. Ну, хорошо. Пожалуйста.
Что значит слова Господа? «Если не умалитесь, как дети, то не войдете в Царство Небесное». Что значит «умалиться, как дети»?
Дело в том, что у ребенок, по крайней мере, у него еще мы не видим вот той гордости, которую видим у взрослых. Все-таки мы не видим этого. У ребенка еще страсти, так сказать, только начинаются. И они проявляются в очень, так сказать, ну, слабой, что ли, форме. Поэтому Господь и говорит, если мы не научимся и не будем, вот как дети, вести себя, как? Ребенок вот сейчас, он, кажется, прям плачет даже требует. Через минуту он улыбается. У него нет ненависти. Вы слышите? У него нет ненависти к человеку. Он очень быстро откликается и с любовью на так сказать, отношение к себе. У ребенка еще нет такого лукавства, как появляется затем у нас. Такого лицемерия. Это постепенно только развивается. И, кстати, развивается по причине родителей. Ребенок учится, ой, как хорошо учится у родителей, обманывать, лукавить, лицемерить и так далее. Вот мне кажется, что, то есть не кажется, а так и объясняет, ребенок еще в этом отношении достаточно чист. У него еще нет вот этих таких сознательных искажений своей нравственной жизни, которые мы наблюдаем у взрослых.
Как совместить? Человек занимается профессионально делом, судейством, следователем работает. Вот как соблюсти и совместить заповедь не осуждения и долга профессионального?
Понял. Совсем разные вещи. Одно дело осуждение, другое дело рассуждение. Например, в моем ведении находится склад спиртных напитков. Так? И мне, значит, предлагают человека сторожем. Я узнаю, он пьяница. Я говорю, нет, не возьму. Погибнет. Я его не осуждаю. Но я знаю, что его нельзя брать туда. Я рассуждаю. Я не осуждаю, потому что я знаю, что я в другом отношении я хуже его, может быть. Он только пьяница, а я еще чего-нибудь. Так одно дело осудить, другое дело рассудить, когда касается это дело. Судья обязан судить, следователь обязан исследовать. А уже при этом осуждать человека, осуждать в смысле проявлять недоброжелательность по отношению к нему, вот это является грехом. А рассуждать обязан. Иначе какой же он будет сотрудник, чиновник? Так что рассуждение и осуждение – это совсем разные вещи.
Я сама очень давно слушаю ваши лекции. Да. Мы на рождественских чтениях были, мы по телевизору слушаем. Моя мама уже старенькая, ей 87 лет, она педагог. Она каждый день почти ваши лекции по каналу слушает.
А вопрос в чем?
Не вопрос, а просто отзыв. Я хочу вам сказать огромное спасибо. Вы такие сложные вещи говорите таким простым и доступным языком, что не остается никаких разночтений, никаких вот каких-то там дискуссий, потерянных понятий и так далее.
Большое спасибо.
И это очень-очень ценно, очень полезно.
Все,
и нам, и педагогам, и детям.
Спасибо.
Вы хотите, чтобы я сейчас нос мой к потолку прилип? Я чувствую.
Нет,
да.
Ну, правда,
а потом вы оттуда будете тащить.
Очень-очень благодарны. Это действительно нам нужно и полезно. Спасибо.
Спасибо. Спасибо.
Все, Алексей Ильич, правда, искренне, сердечно, спасибо, что вы с нами были, что сегодня важные вопросы мы с вами обсудили.